Дорогие братья и сестры, «Беседы о вечном» продолжают программу нашего эфира. У микрофона руководитель миссионерского и молодежного отделов Екатеринбургской епархии отец Александр Сандарев. Здравствуйте, отец Александр, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благослови вас всех Господь.
Мы продолжаем цикл гласительных бесед для катехуменов. И сегодня говорим о заповедях блаженств, центральном месте Евангелия, в котором Господь открывает смысл закона, закона любви.
Да, сегодня раскрываем одно из основных понятий, или лучше сказать, систему понятий. Это заповеди блаженства, как некоторый новый путь, который открывает нам Новый Завет. Если Ветхий Завет открыл человеку декалог, как закон, систему заповедей, которые ведут человека ко Христу, то Новый Завет открывает, собственно говоря, заповеди блаженства как некоторый идеал уже. Если 10 заповедей как бы запрещают человеку какие-то вещи, ограничивают и конкретно направляют, можно, наверное, так вот сказать, то заповеди блаженств, они призывают человека прежде всего к совершенству. «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершенен», говорил Господь Иисус Христос в Нагорной проповеди, вот как некоторый вот такой определенную норму вообще христианской жизни. Вот. Но сама Нагорная проповедь начинается с заповеди блаженства. Прежде всего хочется сказать, что слово «блаженный», «блаженство» переводится как «счастливый». Вот, и часто в Евангелии даже мы видим, что иногда вот это слово, греческое слово «макариос» переводится как «счастливый» или как «блаженный». Вот, но если взять еврейское слово «яша», то он переводится как «тот, кто спасен». Уже некоторая совершенность в спасении или завершенность в спасении. Поэтому Господь открывает через заповеди блаженства вот такой путь спасения, такую лестницу, можно сказать, лестницу духовного спасения, как человеку двигаться, каким путем. Поэтому, вот если кратко разобрать, блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное, плачущие, кроткие, алчущие, милостивые, чистые сердцем, миротворцы, изгнанные за правду. Это есть, собственно говоря, такая лестница духовного совершенства, духовного развития, лестница, когда человек находится в спасении. И вот эти заповеди блаженства, они направляют человека к спасению, направляют его к жизни вечной. Можно даже сказать по-другому, когда человек начинает этими заповедями жить, он становится причастником жизни вечной, он входит в Царство Небесное. Для него Царство Небесное начинается здесь. Поэтому, конечно, не случайно, что первая заповедь так и звучит. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». То есть, начиная исполнять уже первое блаженство, человек входит в Царство Небесное. Человек входит в особые отношения с Богом и с другими людьми.
Отец Александр, значит, слово «блажен», которое мы переводим как «счастлив», но это не аутентичный перевод, да?
Да, к сожалению.
Не в земном смысле счастья.
Не в земном. Вот, к сожалению, счастье у нас, мы уже об этом неоднократно говорили на прошлых беседах, вот у нас счастье как некоторое такое, комплект есть такое понятие, комплект для счастья. Вот, у каждого он свой. Вспомним, да,
комплект
известный пример.
Обеспеченности и удовольствия.
Да, да, сколько тебе нужно для счастья, да, в известном романе классиков, вот, сколько ему там нужно было, там, он посчитал, 70-80 тысяч, да, там, один известный персонаж, которого все знают, вот, да, вот такой есть комплект для счастья у людей, вот. В этом комплекте главное считается здоровье, остальное все люди предполагают, что могут купить, если есть деньги. Вот. Здоровье не купишь ни за какие деньги, считается, в таком комплекте. Вот. И, конечно, с точки зрения христианской веры, христианской нравственности, счастье на самом деле не купить. Счастье — это когда ты причастен чему-то большему, чем ты сам.
Не случайно греки переводили это слово, греческое счастье, в демония, как покровительство богов. над человеком. То есть вот если покровительствуют боги человеку, значит, он будет счастлив.
Да, у них в этом смысле именно так. Вот, отсюда счастье связано с успехом, с удачей, с какой-то таким вот, с тем, что человеку боги что-то дали. И вот, и он этим счастлив.
И мы, наверное, должны добавить, что вот ничем земным все-таки человеческое сердце насытиться не может. Человек всегда будет несчастен в том смысле, что страсти будут требовать большего, ничем вот таким страстным он не сможет удовлетворить свое сердце. А здесь говорится о том, что вот эти вот качества, которые Господь называет в Нагорной проповеди, они делают человека блаженным, счастливым, спокойным, знающим, что у него впереди вечная жизнь уже здесь на земле.
Совершенно верно. Поэтому первая же вообще заповедь, блаженство, она как бы, казалось бы, сталкивает. Как может быть счастлив нищий?
Да.
Блаженный нищий. У Луки, если взять вот эти же заповеди, которые более в сокращенном виде написаны у евангелиста Луки, там просто блаженный нищий и все. Точка. Нет нищих духом. Вот. И, конечно, здесь блаженный нищий — два взаимоисключающих понятия. Как нищие могут быть блажены, как нищие могут быть счастливы. Вот. На самом деле, конечно, если разбираясь вот в той форме, в которой написал евангелист Матфей, блажены нищие духом, то есть которые не привязаны духом, как говорят святые отцы, ни к чему материальному, земному, которые не строят свое счастье на этом комплекте, вот, которые понимают, что им постоянно не хватает духа именно, что вот такой, что они ненасытны в духовной жизни, вот если можно так вот сказать, как некоторый образ постоянного искания духа, постоянной желания встречи с Богом, постоянного такого вот особого какого-то настроя, когда ты постоянно чувствуешь, что у тебя духа нет. А когда это происходит? Когда, опять же, человек постоянно этот дух раздает. Вот у него, он получает благодать, вот. Но здесь такой момент очень важный, что даже если человек получает благодать, это всегда проблема для человека, потому что с этой благодатью что-то он должен сделать. Нельзя просто получить благодать и просто вот ничего не делать после благодати. Благодать всегда человека к чему-то призывает, на что-то сподвигает. Если человек...
Как дар обязывает.
Да. Как дар обязывает, да, вот как вот в притче о талантах. И поэтому, получив благодать, человек должен искать, кому бы ее отдать. Как только он ее отдал, ему снова ее, ну, острое желание снова ее получить. И более острое, чем когда он первый раз только еще не знал о ней. Как только он ее кому-то отдал и остался как бы пустой, как бы без благодати, он сразу ищет, где же эту благодать найти, как бы снова к ней прикоснуться. И снова ищет, и не успокоится сердце его, как говорили святые отцы, пока он ее не найдет. Вот, собственно говоря, нищета духовная, она вот вокруг вот этих понятий. Постоянное искание благодати. И как только нашел человек, он с радостью делится этой благодатью, раздает ее. И что самое важное, почему? Ибо их есть Царство Небесное. Вот здесь момент, в чем логика. Вот если вот этот образ, еще раз подчеркну его. Человек принимает благодать от Господа и ищет, кому благодать передать. Иногда это по-разному понимает, это в смысле происходит. Человек встречается с различными людьми, которые страдают, скорбят, которые в отчаянии находятся. И заботясь о них, служа им, человек передает им эту благодать. Иногда это действительно тяжело, иногда это кажется невозможным, как это так. Вот человек, вот как Иоанн Кронштадтский, который утром выходил в ботинках, возвращался без ботинок домой, да, вот, как это можно так вот жить, что постоянно быть готовым отдать то, что у тебя есть, вот, на самом деле это возможно, когда человек действительно живет вот этой благодатью, желая постоянно кому-то что-то отдать, и вот как только он отдал, снова ее ищет, и в этот момент отдание, искание, он рождает такое состояние всей природы человека, что природа человека становится пропитанной духом. Она преображается, изменяется.
Она исправляется. При чем здесь тогда нищета?
А потому что человек...
Наоборот, преизбыток благодати тогда получается.
А преизбыток благодати, который человек тут же отдает. Вот у него то, что есть, он понимает, что это не его. Ему дали, чтобы это кому-то снова отдать, передать. Кому-то послужить. И как только он отдал, он снова, у него снова ничего нет. Когда он ее получает, он понимает, что это не его. Это кого-то, кому он должен передать. Как только он передал, у него снова нет, он снова ее жаждет. Ну, говорят, и чем больше он передает, тем больше ему Господь снова дает. Вот в чем логика-то еще.
То есть, чем больше из колодца берут воды, тем она в нем чище.
Просто правильно, то тоже верно, да. Очень хороший образ, совершенно верно.
Отец Александр, а возможно ли такое толкование на эту первую заповедь блаженства, что нищими духом Господь называет тех людей, которые видят свои грехи, видят, что им необходимо исправлять свое нутро, свои страсти, видят, что духа действительно у них не хватает, и сами они исправить это положение не могут. Ведь если человек этого не понимает, то путь к спасению у него закрыт. Мы очень часто вот таких людей встречаем, которые говорят, а почему, собственно, вот я должна в храм ходить, я порядочная женщина, я замужем, я детей воспитала, всю жизнь честно трудилась, никого не обокрала, не обманула, не прелюбодействовала. До меня вообще Господь живую должен Царство Небесное взять. Да, вот какая нищета духовная здесь может быть?
Такое фарисейство, когда...
Ну почему фарисейство? Вот она же праведница. Вот.
Ну да, фарисеи тоже
но,
были
Но тем
праведными.
Не менее, вот в таком...
Тоже пощусь два раза в неделю, никого не обижаю, там, даю десятину с мяты, аниса, тмина, то есть все нормально у меня в жизни. Мне ничего не надо, благодарю тебя, Господи, все. Какая здесь нищета? Человек доволен тем, что у него есть, правильно? Вот, а когда человек понимает, что вот то, что у него есть, это не из-за его заслуг, а еще совершенно верно здесь вы вспомнили понятие греха, которое человек, любой человек его совершает, и чем больше человек служит, в чем еще проблема, вот этот момент нужно, наверное, более подробно разобрать, чем больше человек служит, тем больше он чувствует, что он служит, и то величие, которое ему Господь открывает, вот образа жизни христианина, то величие смыслов, которые открывает человека в Священном Писании, он вдруг начинает понимать, что он не соответствует им. И в силу греховности, в силу каких-то привычек греховных, страстей, которые прямо или косвенно действуют, и различных немощей наших, и он понимает, насколько он по сравнению вот с той благодатью, которую Господь дает верующему, всякому верующему человеку дает Господь благодать в таинствах, и в христианской жизни человек понимает, что он ей не соответствует.
Вот это вот нищета, немощь, да, которую апостол
верно,
Павел
да.
писал.
Осознавание нет. этой немощи, основание этой нищеты.
Это первая ступенька к спасению.
Это первая ступенька. Как только ты это осознал, ты в царстве. Вот, вот что удивительно, как легко попасть в Царство Небесное. Уже с первой ступеньки начинается царство. Ты уже вступил на нее, ты уже в царстве.
Да, но важно не сделать шаг назад.
Да, но если ты вступил на нее, необходимо понимать, что тут же тебя ждет вторая ступенька.
В пути только, да?
Да, только мы вступаем на первую ступеньку, чтобы вступить на вторую, вторую, чтобы вступить на третью. И как только мы остановились, сразу падаем ниже.
И выходить из этого состояния нельзя.
И выходить нельзя, да, совершенно верно. Поэтому идем дальше. Вот.
Да, подчеркнем только, что недаром Господь на первое место поставил. Если человек этого не понимает, что он несовершенен, дальнейшие ступеньки быть не могут.
Совершенно верно, да. Как это вот три вот этих момента, еще раз подчеркнем, да, это желание поделиться. Вот. Он ничего не имеет, поэтому всегда поделится с тем, что у него есть. Вспомним вдову из Сарепты, да, вот, когда у нее ничего нет, пришел к ней пророк Илья, она поделилась, вот, и в результате получила спасение, да, вот тот же самый образ, это первое, да, желание поделиться всегда, и как только поделился, тебе кажется, что у тебя ничего нет, на самом деле тебе Господь еще больше даст, вот, второе, это непривязанность к материальным благам, не когда человек не видит в них смысла жизни, вот, это второе, что он не ставит материальные какие-то вот блага, материальное состояние свое, и он счастлив не от того, что у него что-то есть или чего-то нет. То есть счастье его полнота жизни, она от этого не зависит. И третье, это совершенно верно то, что вы подчеркнули, когда человек понимает, как он сам по себе, по своей природе страстной, грешной, как он несовершенен, и что ему требуется покаяние. Вот эти три вещи, они все входят в понятие духовной нищеты.
Отец Александр, а вот обращаясь к параллельному месту у Луки, где он говорит «блаженны нищие», евангелист хотел социальную, материальную нищету подчеркнуть, или он тот же смысл вкладывал? Как вот это понимать?
Здесь, конечно, и так можно понимать, потому что евангелист Лука грек, ученик из 70, ученик апостола Павла, вместе с ним ходил, и вспомним, что то время, когда Лука ходил с апостолом Павлом, это те общины, которые он создавал, это Коринф, Эфес, Антиохия, Галатия, вот, и как раз-таки это то время, когда Иерусалим был абсолютно нищий такой страной, Иерусалим и Палестина. И одной из таких миссий апостола Павла, социальных миссий, накормить этих бедняков. Вот, и в этом плане миссия апостола Павла была помочь бедным. Он прямо так и говорил общинам, что вот нужно для бедных в Иерусалиме собрать что-то. Поэтому, конечно, не исключен и социальный мотив у апостола Луки. Вот. Но, конечно, нельзя евангельское благовестие сводить только к социальному моменту. Все-таки евангелист Лука именно подчеркнул вот такое всеобъемлющее понятие нищеты, что нищий – это тот человек, который абсолютно зависим от милости Божией. Это понятие, к слову говоря, ветхозаветное еще, такое древнее понятие. У пророка Исаии были бедняки Господни. Это те люди, которые полностью зависят от Господа. Они не способны часто сами себя прокормить. У них нет возможности обеспечивать часто себя. И они доверяют Богу, и Господь заботится о них. Вот пророка Исаии еще есть такое понятие. Вот про бедняков Господних. Поэтому, конечно, социальный аспект здесь важен. И действительно, что человек, который нищ, который ничего не имеет.
Ему бывает легче спастись.
Ему бывает легче спастись, да.
Но совершенно не обязательно, что он по причине своей нищеты материальной спасется, потому что он может завидовать, да, допустим.
Да, дело в том, что нищий не бедный. Потому что иногда люди бедные думают, что они нищие. Но, и нищий, нищета, не опустившийся.
Да, это, но нищета все-таки вот в сознании обывательском — это крайняя бедность, да?
Это социальное понятие, да? Социальное понятие, вот. А духовное понятие, нищета – это не крайняя бедность. Человек может иметь, вот, обладать всеми богатствами и при этом быть нищим. Потому что нищета – это своим. Это не его.
Как праведный Иов. Бог дал, Бог взял.
Да, совершенно верно. Вот в этом плане это абсолютно верный пример. Иов, у которого вроде были стада верблюдов, тут же их не стало, потому что он их не считал своими и от этого сильно не повредился в плане духовном.
Он очень спокойно это принял.
Спокойно воспринял, да, и как нечто само собой разумеющееся. Это не мое, это не его. Поэтому нищета духовная – это не когда человек бедный. Это не когда человек концы с концами еле сводит.
Да, но у Луки-то нет вот этого прилагательного «духовный».
Да, нет, естественно. Вот именно что нищий человек – это тот, который это не считает своим. Здесь нужно вспомнить, что Иоанн Златоуст, по-моему, он сказал, кто самый первый грешник? Тот, который сказал: это мое на что-то. То есть первый собственник, он же и первый грешник в этом плане. Это действительно так. Понятие собственности с евангельской точки зрения не просто осмысляется. И здесь, конечно, когда мы говорим о том, что есть у человека право на частную собственность, вот, и все считают, что это действительно нормально. Мир капиталистически сказал: ну вот ваш социализм не смог ничего сделать, и поэтому это нормально, что есть право частной собственности на землю. Вот. С точки зрения Евангелия, это конечно, такое вот безумие считать, что у нас есть частное, то есть право на частную собственность. Но точно так же неправы и те, которые утверждают: взять сюда и поделить. Что если у них это есть, они не имеют права. В принципе, вот они, две крайности. Те, кто считает, что у нас есть право на частную собственность, и те, которые считают, что у них нет права на частную собственность. В этом плане евангельское отношение, это говорит, что вообще собственности у человека не должно быть. И Господь говорит: можем ли мы себе прибавить это росту хотя бы на локоть, да? Можем ли мы считать волосы даже своими, если они пересчитаны Господом? Даже волосы у нас не свои. Вот в чем такой вот момент.
Да, ну, наверное, собственность-то человек может иметь, это не грех, но вот считать ее чем-то своим,
вот,
а не
данным. Вот с точки зрения закона,
даром.
Конечно, мы сейчас рассуждаем с точки зрения вот таких понятий богословских, философских.
Ну, давайте перестанем вот рассуждать о том, уже в экономику, по-моему, перешли, а вернемся, да, ко второй заповеди блаженства.
Да, вот все-таки я думаю, мы разобрали про нищету духовную, что действительно выбор человека от того, чем он владеет и как он владеет, это очень важный момент, осознание им, вот, что тем, чем он владеет, он этим служит людям. Но в результате-то что происходит? Если мы чем-то владеем, мы вызываем у кого-то зависть. Если мы чем-то владеем, мы вызываем у кого-то такой вот момент, что у нас захотят отнять. И поэтому человек постоянно подвержен воздействию извне. То есть зло агрессивно. И зло пытается у нас отнять то, что, как нам кажется, по праву принадлежит нам, продолжая вот эту первую заповедь и переходя плавно ко второй. Следующий, как бы, момент такого блаженства, блаженны плачущие, или по-другому сказать, блаженны скорбящие. Вот этот момент необычайно важен именно в силу того, что плакать, оплакивать, печалиться, горевать, скорбеть, вот такое вот есть понятие этого слова «плачущих». Это значит, что человек, воспринимая, или даже по-другому лучше сказать, когда на человека зло агрессивно действует, человек на него не отвечает. В ответ он скорбит, в ответ он просто оплакивает, печалится.
Но это ведь уже кротость.
Это еще не кротость. Это еще не кротость, это скорбь. Это скорбь, это особая скорбь, когда человек скорбит от зла, которое на него уязвляется, но в ответ не творит то же самое зло. Это еще не кротость, потому что кротость – это уже особое устроение, это уже следующая ступенька. Вот, собственно говоря, вот способность не отвечать на зло злом ведет человека к ретку, это кротости. Третья заповедь как раз-таки кротость. Когда человек так устраивает уже свою душу, так устраивает свою душу, что он сам никого ничем не огорчает. Но как он может устроить свою душу таким образом? Только тогда и только тогда, когда он умеет не отвечать на зло злом. Когда ему могут сделать большое зло, а он в ответ только скорбит. Но действительно человек не может не скорбеть, если ему сделали больно, если его ударили, если у него отняли что-то. Он не может не скорбеть от этого, это не по-человечески.
Но ведь вот не обязательно по отношению к нему. А если он видит грех ближним, видит, как мир стенает под этим законом греха, который...
Ну, это то же самое все. Это все то же самое. Если кто-то грешит, это значит, что он на тебя влияет. Вот. Это значит, что он на тебя влияет.
Отец Александр, а вот такое толкование возможно? Вот если человек нищ духом, он видит свои несовершенства. Когда он это увидел, он, понятно, скорбит и плачет, сокрушается об этом состоянии своем. Да? Вот когда царь Давид нам говорит в псалме, что сердце смиренного и сокрушенного Бог не уничижит. Вот мы к плачу, наверное, этому и можем эти слова отнести.
Ну вот я хотел бы как раз и сказать, продолжить, что все мы испытываем в этом мире воздействие какое-то, и обижаемся на кого-то, сталкиваемся с кем-то, вот, но когда мы по-настоящему можем скорбеть, когда мы начинаем видеть, что мы и сами кого-то обижаем, что мы сами в ответ творим зло и сами являемся источниками раздражения. И вот отсюда еще большая скорбь рождается, что одно дело скорбеть, когда тебя обидели, это одно, вот. А второе дело, когда мы скорбим, мы от того, что мы сами кого-то обижаем, это гораздо более глубокая скорбь. И здесь, конечно,
все вот эти смыслы подходят.
Они вместе идут, они вместе идут.
Широка заповедь Господня, да, говорит.
Широка, это совершенно верно, широка.
Ну, наконец, кротость.
Вот, да, и поэтому как бы идем. Единственное, что может быть завершить, что в принципе, когда человек вот в такой скорби находится, когда он умеет страдать, Господь утешает такого человека. Потому что человек страдающий, скорбящий, плачущий, он может свою скорбь залатать. Там кто в бутылку ударяется, кто еще что-то находится?
Кто в уныние?
Кто в уныние, да.
Тут вот есть границы. Вот, знаете, есть такой в советских мультиках образ, по-своему, замечательный, поучительный. Это ослик Иа, который все время вот скорбел. Вот, наверное, это никакого отношения не имеет к той христианской скорби и плачу, о котором говорится в Нагорной проповеди. Потому что ведь одновременно мы знаем, что христианин видит воскресшего Христа, и вот эта пасхальная радость о том, что есть спасение, должна пребывать в его сердце. И вот как вот это сочетать? Твердую веру, упование, надежду и радость вот с этим плачем.
Знаете, вот, честно говоря, ослик Иада как раз-таки у меня вызывал другие ощущения, особенно показанные в мультике.
Вот интересно это.
Вот. Ослик Иа скорбел как раз-таки, желая общения. Желая общения, и он утешался, когда его утешали, когда ему открывали, что на самом деле, и показывали его друзья, что все на самом деле не так плохо, что даже лопнувший этот шарик входит в горшок, как известно, да? Вот. И он, видя, что друзья радуются этому, начинал радоваться с ними вместе. То есть он просто... Вот для меня ослика, на самом деле, это не унылый образ. Я в детстве, когда читал в 4-м или в 5-м классе, не помню, Винни-Пуха, вот, как раз таки ослика для меня
читали
был...
Читали или смотрели?
Читал, тоже читал. Ну, смотрел-то понятно, но я читал книгу, всю это читал. Специально она меня так захватила в свое время. Удивительно глубокое произведение. Вот. А
да,
еще так
в четвертом классе, если действительно, то глубокое.
Да, для четвертого класса, для меня, как для ребенка, вот там отношения же показаны. Вот, дружба, такие хорошие, добрые отношения. И как раз-таки ослик Иа — это тот, который умел скорбеть. Вот. Он не унывал, на мой взгляд. Ну, нет, здесь нет. Можно по-разному интерпретировать, да, но да. Вот я так
это
его
так
увидел.
Это так же, как «Ёжик в тумане». Можно спорить всю передачу.
Совершенно
Давайте
верно,
следующее.
Да. Идем дальше. Вот, да, единственное, что хотел сказать, что блаженный плачущий, ибо не утешится, что если человек вот так устраивает свою скорбь и не переводит ее, не пытается ее загасить, утопить в унынии, в бутылке, да в чем угодно, да, то Господь его утешает. Параклео. Вот, это значит, что Господь действует. Вот Дух Святой еще называется Дух Утешитель. Господь говорит, пошлю вам Утешителя.
Параклита.
Вот, да, параклит, да, Дух По-латыни. Утешитель. Угу. Вот этот Дух Утешитель, он утешает. И вот, собственно говоря, вот это параклео, вот это такое слово, это сложное, это значит призывать, убеждать, увещевать. Настойчиво просить, умолять, упрашивать, утешать, ободрять, давать надежду. То есть, видите, скорбящим таким Дух Утешитель даст выход, даст новое направление жизни. Вот такой смысл. Вот. И поэтому, конечно же, переходим к следующей нашей заповеди. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Вот. Когда человек таким образом скорбит, он устраивает, как я уже сказал, свою душу, чтобы другим не причинять скорбь. Это кротость, это уже некоторый первый плод. Третья заповедь – это первый такой плод, первое такое состояние особого устроения души человеческой, когда человек становится таким, который не причиняет другим скорбь своими грехами, своими действиями. Вот, даже если у него есть какие-то страсти, которые действуют в нем, то кроткий человек, видя их, старается себя обуздать. И эти страсти его не вредят другому человеку, не наносят ему духовный вред. И поэтому, конечно, такому человеку Господь дает уже что-то конкретное, дает землю. Здесь, конечно, земля и обетованная эта земля, тот небесный град Иерусалим, что если человек этой кротости не сподобится, то сложно ему войти в небесный град Иерусалим. Но здесь и земля, конечно, конкретная земля для возделывания. Господь как бы возвращает человеку к тому призванию, которого он начинал. Возделывать и хранить землю. Возделывать ее и творчески преображать, как это было в раю. Потому что кротость — это, еще раз подчеркну, такое состояние, когда человек, в котором человек чувствует свою успокоенность в Боге. Вот если взять первозданное состояние человека, оно таким было действительно, чувствуется там такая полнота, гармония, покой, радость, тишина. И вот кроткие такие, они тоже гармоничные люди, успокоенные, радостные, счастливые в этом смысле. Им Господь может доверить землю. Интересно для меня в свое время было, когда, вот, размышляя над путями церкви, как христиане победили Римскую империю. Римская империя была воинственной, грозной. Они не верили в смирение, вообще почитали смирение чем-то таким ужасным. Были гордыми людьми. А кто их победил, эту Римскую империю? Христиане, которые своей кротостью, тем, что они не хотели отвечать на зло злом, шли на мучения, шли на смерть ради Христа, складывали руки крестообразные, никак не хотели себя защищать, не хотели брать оружие в руки. Вот эта кротость дала христианам вот ту силу, что Римская империя пала перед ногами их. Вот она, земля даже. И в прямом смысле мы можем увидеть вот это, то, что произошло. Поэтому вот эта заповедь, которая уже связана с некоторым таким особым обетованием Божьим и особым даром Божьим, которым человек уже в этой жизни сподабливается. Ну, идем дальше. «Блажены алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Дело в том, что человек не должен останавливаться, как мы сказали, и кротость, такой первый плод, предполагает, что человек должен желать исполнения правды Божией на земле. Дело в том, что, как известно, во всех культурах, во всех религиях, во всех верах правды нельзя сыскать на земле, невозможно. Ее можно только, о ней только можно алкать, искать ее. Вспомним того же Иова, который не мог согласиться с правдой друзей, которые пришли к нему и говорили простые, очевидные вещи, с которыми нельзя, казалось бы, спорить, но он не мог с ней согласиться, потому что это была их правда. И потом, когда пришел Господь и сказал, что на самом деле друзья вызвали гнев Божий, как это может быть такое? Друзья говорили, с нашей точки зрения, абсолютную правильную вещь, но вызвали гнев Божий. То есть друзья Иова не так правильно говорили о Боге, как Иов. Поэтому, естественно, у каждого человека своя правда. Человек смотрит со своей всегда позиции. Вот. Так вот, алканье и жажда неправды – это такая бескомпромиссность даже с собой. Как сложно свою правду считать не за правду, если мы соотносимся с правдой Божьей. Это, наверное, требует какого-то особого такого вот, особой такой жертвы для себя, чтобы вот взять и свою правду растоптать. Потому что понятно, что как бы мы не были правы, наша правда, она всегда однобока, она всегда односторонней является. И мы никогда не поймем правду другого человека, пока не станем этим другим человеком. Понимая это, христианин начинает алкать ту правду, которая непосредственно идет от Бога. И эта правда нелицеприятна к тому, кто ее алчит. И, конечно, это особое, опять же, видение грехов своих. В чем правда? В том, какие мы грешные. Вот это такая правда про нас, такая ясная. Вот. Но также правда связана еще и с тем, чтобы действительно исполнить волю Божию для другого человека. А мысли Божии не наши мысли, и поэтому та правда, которую Господь творит в этой жизни, она нам может показаться, может, даже и неприятной, тяжелой, таким крестом, который нам тяжело нести. Но если человек алчит эту правду, жаждет ее, то он насытится ей.
То есть человек должен так хотеть исполнить Евангелие, как вот нас побуждает жажда к питью и зависимость от пищи. Вот этот смысл жизни, доминанта, да, смысловая, мировоззренческая в человеке, которая все поступки, волю, помыслы подчиняет и собирает вот этому закону Божию, она в человеке и есть условие его спасения. Дорогие братья и сестры, на этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю встречу. Мы разобрали половину заповеди блаженств, и в следующую субботу на нашей встрече, на огласительных беседах, мы продолжим разбирать следующие заповеди Нагорной проповеди. В нашей студии был руководитель миссионерского и молодежного отделов Екатеринбургской епархии, священник Вознесенского храма Уральской столицы, отец Александр Сандарев. Благословите, отец Александр.
Дорогие братья и сестры, храни вас Господь.